Руки вверх. На радио «Зенит».
Да, мы не ошиблись, это действительно программа «Руки вверх» на радио «Зенит». Я ведущий Вадим Шереметьев. Говорим о волейболе, представляем игроков волейбольного клуба «Зенит». Прежде всего, раскрываем их как личность и не только как спортсменов. У нас в гостях напротив меня Евгений Заступов, либеро волейбольного клуба «Зенит». Евгений, добрый день.
Всем здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Ну и давай начнем с самого начала, с твоей карьеры, как она развивалась. Родились вы в Саратовской области. В общем-то, город, на первый взгляд, и область не совсем волейбольная, так ли это?
Да, все верно. Как бы раньше была там команда, когда еще по молодости играл за спортивную школу. Там была команда в Саратове «Энергетик». Сейчас она выступает, если не ошибаюсь, по первой лиге волейбольной. То есть это любительская лига сейчас является. После, так скажем, меня привели родители в волейбол. Потом отец переехал с мамой в Удмуртию. Соответственно, меня забрали с собой. Все, там я забросил волейбол на год, занимался единоборствами плотно. Потом мне и это дело надоело, решил вернуться в волейбол. Как-то все начало получаться потихонечку. Меня позвали в сургутскую школу, так скажем, «Газпром Югры», вот, и оттуда начал с 17 или с 18 года развиваться как либеро.
Вот так, в одном вопросе Евгений всю свою карьеру практически и обрисовал. Но здесь я готов зацепиться за одну вашу фразу, что вы прервали волейбол ради единоборств. Вообще-то считается так, что если мальчик, девочка, игровики, скажем так, то они могут из волейбола, например, в баскетбол перейти, ну, может быть, в футбол даже. А здесь абсолютно разные виды спорта. Почему?
Ну, начнем с того, что еще у меня родители сами спортсмены, пускай и не такие прям большие, но как бы для себя занимались любительски, вот, и отец занимался боксом, то есть, соответственно...
Тогда все понятно.
Папа для нас пример всегда, вот, и мы как бы с братом, глядя на него, занимались единоборствами еще.
Угу. Почему не остались в единоборствах тогда?
Ну, один раз ездил на соревнования и понял, что это не мое, занял третье место по Удмуртии среди любителей. Вот, немножко...
Расстроились.
Да, получил по голове и думаю, что это, наверное, все-таки не мой вид спорта.
А конкретные единоборства, какие единоборства?
Кикбоксинг.
Кикбоксинг, ну да, там, в общем, ударов много приходится.
И ногами, и руками,
принимать.
Да,
ну хорошо, вы сказали, что ваш папа боксер, но, тем не менее, вы начали с волейбола. А папа не говорил: сынок, давай-ка сразу в единоборство пойдешь. Зачем тебе этот волейбол, зачем тебе этот мяч, зачем тебе эта сетка?
Ну, как бы в детстве у нас и дома висела игруша боксерская, и перчатки были. Но при этом я рос в поселке обычного городского типа, и, как должны понимать, там все занимаются всеми видами спорта. То есть в каждом виде спорта я себя попробовал. И как-то вот зацепил меня волейбол. И брат туда ходил, и как-то он меня все-таки за руку туда и отвел.
Угу. Обычно все вспоминают своего первого тренера, потому что, как правило, именно первый тренер, он азы в любом виде спорта дает. Кто ваш первый тренер и что хорошего можете о нем сказать?
Грибовский Роман Викторович. Вот, то есть он играл, не скажу где, потому что, честно говоря, я даже не уточнял, это не спрашивал.
Ну, может быть, не на профессиональном уровне.
Может быть, мне кажется, что, скорее всего, по любителям. Вот, но кого действительно я ценю как тренера, который меня всему, можно сказать, научил, это вот в Сургуте, в «Газпром Югре», это Черков Андрей Алексеевич, который вот меня лепил как игрока. Слава богу, вроде как получилось что-то. Угу. Вот, поэтому я ему очень сильно благодарен.
Ну, отдача еще придет, вам всего 22 года, поэтому все...
23
я думаю, уже.
Уже
23,
да.
в октябре.
Да.
В октябре,
да,
вам исполнилось 23 года точно. Когда вы поняли, что действительно можете стать профессиональным волейболистом, и в какой момент, может быть, вам кто-то сказал, тот же тренер, что да, из тебя может выйти толк какой-то?
Да, как бы вот все произошло это, опять же, повторюсь, в «Газпром Югре». То есть тренер меня вел, как бы и беседовали с ним, уже был сложный период, как раз оканчивал я школу UQR, Олимпийский резерв колледж, и он говорил, что не бросай дело, у тебя все получится, я в тебя верю. То есть и как uh-huh. это вот двигало, мотивировало развиваться, идти вперед.
Uh-huh. А в «Газпром Югру» опять-таки вы с родителями поехали,
нет,
или уже нет?
Нет, уже один, меня туда пригласили после Нового года, меня родители отправили.
Из Ижевска?
Да, хотя отговаривали, потому что отец военный, на пенсии уже. Вот, и я хотел тоже быть военным, но так все поменялось, там буквально за 2-3 месяца вообще жизнь на 180 градусов.
Вот так вот, оказывается, вы еще и военным хотели быть. Ну, то есть, да, опять-таки, по стопам отца пойти.
Да, династию, так скажем, нашу вести.
Но раз отец военный, наверное, он спокойно, с легким сердцем вас отпускал одного в чужой город. Обычно родители всегда, холят, лелеют своих чад, и на первых порах чуть ли не каждый день звонят. Ну как ты, сынок, как ты в чужом городе с чужими людьми? А в вашем случае?
Ну, в моем случае папа отпустил довольно-таки легко, как вы уже сказали. Вот, не как мама. Мама очень так держалась.
Мама, а не мама.
Мама переживает очень сильно всегда. Вот, отец как бы сказал одну фразу, что у тебя есть шанс, пользуйся им, и чтобы потом не было такого, что мы тебе не дали шанса. Вот, то есть я это запомнил, и, так скажем, уже пути назад не было. Все мосты сзади я сжег и вперед поехал.
На самом деле, мне кажется, это абсолютно правильно, когда родители не заставляют заниматься чем-либо, а именно дают возможность выбора.
Да, в этом я очень им благодарен, очень сильно их люблю и ценю.
Угу. Вы, как вы сказали, в Сургуте, да, вас, в общем-то, наставили на путь истинный, что из вас может получиться хороший волейболист. Но вы не очень высокого роста, по меркам волейбола, да, либеро. Сразу ли вот это амплуа стало вашим ключевым?
Нет, я приехал когда в Ханты-Мансийск, в Сургут, Газпромскую школу, то из меня вначале пытались слепить связующего, вот, но поняли, что это безнадега просто.
Почему?
Не знаю, не получалось, я не понимал вот этой всей философии связующих людей.
Но это же как дирижер оркестра связующего.
Да, это как художник, он рисует свою картину, то есть это творчество там на первом месте. Но мне почему-то все же понравилась эта черновая работа либеро, который должен везде почищать за всеми, то есть, классная позиция, на самом деле, интересная очень.
Интересная, и, кстати, вот у нас здесь был Арсен Кириленко не так давно в гостях, тренер волейбольного автомобилиста, а к автомобилисту, кстати, мы еще вернемся, и он сказал, что либеро — это как вратарь в футболе и в хоккее.
Да, то есть на него, так скажем, тоже большой груз ответственности, и как мне еще, повторюсь, Ханты-Мансийске сказали, либеро — это лидеру.
Лидеру,
да.
Ну да, всего лишь одна буква разница. Говорим о волейболе, обо всем, что связано с этой замечательной игрой. Евгений Заступов, либеро волейбольного клуба «Зенит», напротив меня. Евгений, еще раз добрый день.
Еще раз всем здравствуйте.
Для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, мы говорили о вашей карьере до переезда в Санкт-Петербург, но вы не упомянули еще один город, в котором играли. Волжанин, Кострома. Вот в вашем послужном списке есть такая команда. И, насколько я прочитал, готовясь к эфиру, владелец какой-то частный у этой команды. Вот отличался ли, может быть, быт в Костроме от тех команд, где вы играли до этого и после?
Могу сказать, что да. То есть Евгений Владимирович Цветков, его имя, фамилия, отчество, так скажем, владелец клуба Костромы. Он создал великолепные условия. Такие условия есть не во всех суперлигах. Даже вот я могу так...
Даже в суперлиге?
Да, нет. То есть предоставляет и жилье, и питание, возит постоянно. Тренировочный процесс тоже в целом выстроен хорошо. Вот, то есть в целом тоже там сезоном был доволен своим. Вот, но после... Костромы, наверное, там нигде не написано. Я еще играл в Ижевске.
Написано. У меня на листочке все написано.
Вот, еще в Ижевске потом играл. Ну, а так, да, быт отличается. То есть, прям там хотят создать клуб, который войдет, так скажем, в историю Костромы, потому что это первый там профессиональный клуб, как я понимаю.
Выйти в Суперлигу.
Да, там стоят такие цели. То есть, я временами даже созваниваемся с Евгением Владимировичем. То есть... Поддерживаем связь.
Ну хорошо, а почему же вы тогда из Костромы обратно в Ижевск-то рванули, если в Костроме все вас устраивало, быт хороший, кормили хорошо, мясо каждый день и так далее?
Ну вот чуть-чуть не сошлись, как бы вначале все было вроде как бы хорошо, обговорено, но, к сожалению, потом не пришли к одному единому мнению, и пришлось нам не попрощаться навсегда, так скажем, а отложить следующую встречу на поздний срок.
Аккуратно, витиевато, Евгений Заступов ответил на мой последний вопрос. Да, естественно, раскрывать, наверное, тайны не стоит и нельзя. И, наверное, была договоренность о чем-то не говорить, о чем, собственно, договаривались. Ну, хорошо, потом вы в Ижевске поиграли, да, и в сезоне 22-23 годов. И вот главное событие, пожалуй, одно из самых главных в вашей карьере, это переезд в Санкт-Петербург. Как, да. Когда, при каких обстоятельствах вы получили приглашение?
Так, это, если не ошибаюсь, случилось после Нового года. Я связался со своим менеджером, так скажем, вот мы с ним обговорили, какие планы на будущий год у нас, вот, потому что в Ижевске как бы все устраивал, но понимал, что для развития надо идти в более в команду с более высокими задачами и целями для своего же роста. Вот, обговорили все с менеджером. Вот он как бы сказал, хорошо, будем искать. И вот он мне позвонил, если не ошибаюсь, в феврале еще месяце. И сказал, что вот, Жень, есть вариант туда-туда. Угу. Автомобилист. Я такой, здорово, я согласен вообще обеими руками и ногами за.
То есть вы сезон в Ижевске доигрывали, уже зная, что в любом случае покинете команду?
Я, да, понимал, что я ухожу из команды, но при этом я также отдавался на все 100%. То есть все же вот этот долг перед командой.
Ну, конечно, а то вдруг не возьмут в Санкт-Петербург.
Конечно,
в последний момент все сорвет.
Поэтому, да, надо было до конца все доделать, свою работу, так скажем, которую начал. И с спокойной душой можно было уходить. В принципе, как и случилось.
Автомобилист, знаменитая команда, знаменитые специалисты руководили в свое время автомобилистом. Это Зиновий Черный, это Вячеслав Платонов прежде всего, да. Владимир Самсонов, который сейчас является одним из руководителей «Зенита». Вот вы молодой достаточно человек, но вы читали, может быть, смотрели какие-то записи игр под руководством этих специалистов. Насколько вы...
Ну,
прониклись.
Вот, буду честен, как бы игры не смотрел, но при этом я знаю, что это один из самых титулованных клубов России и СССР, то есть клуб с большой и великой историей, вот, в которой будет честь выступать и защищать цвета команды. То есть это прям со 100% гарантией, можно говорить.
Может быть, удивятся наши слушатели, как так автомобилист, ведь Евгений Заступов, игрок «Зенита». Ну, как мне Евгений сказал, по секрету перед эфиром, что изначально-то я ехал в автомобилист, а потом вдруг раз, я оказался в «Зените». Ну, хорошо, давай эти историю вот этого вашего перехода в «Зенит» мы расскажем. Вы приехали в автомобилист, что дальше?
Первоначально, да, я ехал в автомобилист. Летом мне позвонил директор автомобилиста, сказал, что готовься, ты на сборы идешь с «Зенитом». Только на сборы. И, возможно, еще Платонова отыграете, и, возможно, на кубок, если повезет. Я такой, ну, хорошо, как бы настроился на работу, что надо показать себя по максимуму, проявить, чтобы понравился. Вот, как бы с этими мыслями все приехал, провел сборы с командой, Платонова пару игр сыграл, потом на кубок, как мне сказали, повезло, я поехал с командой, и как-то вот все затянулся, задержался, как бы, но в моем случае это, наоборот, я считаю очень даже положительным моментом, потому что как бы и под руководством специалистов работаю хороших, то есть всегда подсказываю, то есть прям здорово. Здорово в этом плане.
Но это не везение, Евгений, это мастерство, потому что закрепиться в Суперлиге с первого раза удается далеко не каждому волейболисту.
Дай бог, хотелось бы в это верить, конечно. Но отчасти как бы тут удача тоже, наверное, какая-то все-таки же присутствует, я думаю.
Ну, конечно.
Вот, поэтому как бы, ну, как у меня такое кредо есть по жизни. Вот, дают шанс, надо пользоваться.
Не, удача, прежде всего, что вы оказались в Санкт-Петербурге, потому что это селекция, во-первых, хорошая, да, клуба «Зенит», потому что именно вас рассмотрели, а не кого-то другого.
Да, здесь я с вами не поспорю, поэтому вот когда я даже с менеджером общался по поводу перехода, он говорил, что, Женя, давай надо в авто, ну, в автомобилист, потому что как бы «Зенит» будет, если что, где-то приглядывать, то есть ты будешь на виду. Поэтому не пожалей об этом выборе и сделай его правильно. Я такой, все, я вас понял, давайте делаем выбор правильно, значит.
Да, потому что автомобилист входит в систему волейбольного клуба «Зенит». На всякий случай я об этом говорю. Ну хорошо, система. Система «Зенита». Вы оказались в команде Суперлиги впервые в жизни на таком высоком уровне. Сразу ли вы почувствовали какие-то перемены ваши, точнее новинки в тренировочном процессе?
Ну, сделал небольшую ремарку, что в «Газпром» игре тоже как бы привлекался к Суперлиге. Но,
так,
к сожалению, там себя не смог как-то показать в связи с своими, наверное, психологическими неустойками, что слишком молодой, попал в 17 лет. То есть немножко как бы нервозность была. Здесь, да, сразу чувствуется уровень намного выше. То есть команда намного значительнее классом. Вот, но было время, которое надо было адаптироваться. То есть я не буду скрывать, то есть и временами тоже были какие-то сложные периоды, но как бы все-таки команда поддерживает, спасибо им, то есть все здорово в этом плане.
Адаптироваться с игровой точки зрения или с психологической, и с точки зрения общения с партнерами?
Вот, наверное, да, вот последнее то, что вы сказали, общение, то есть как бы все равно, как бы вам правильнее сказать, что воспитывался в такой семье, что возраст всегда надо уважать, а тут вроде бы как бы и надо и на «ты», и вот этот барьерчик у меня еще присутствует. Но как бы временами их уже, барьеры эти, убираем, и как-то свободнее уже с командой общаюсь, то есть все здорово в этом плане становится.
Как-то читал интервью одного из спортсменов, не помню сейчас кого, ему было 18 лет, когда он дебютировал, а в команде был 38-летний. И он вот так с дрожью в голосе подошел к этому 38-летнему и начал его по имени-отчеству называть. Он говорит: да ты что, называй меня просто Леха. И все, на этом вся закончилась вот эта история. У вас, наверное, так же было.
Ну, не прямо имя-отчество, но как бы с уважением ко всем и стараюсь поменьше там где-то рот, так скажем, открывать. То есть, ну, в целом, уже находим общие языки, и поэтому как-то становится со временем все проще и лучше. То есть это я прям 100% гарантии говорю.
Вы переехали в Петербург один, может быть, с кем-то из семьи, с собакой, с кошкой?
Нет, переехал я с женой, я летом расписался со своей супругой нынешней.
Поздравляю вас.
Спасибо большое. Вот, да, мы переехали, у меня тут еще брат живет в Питере с той же женой, и родители временами приезжают, поддерживают, так скажем, морально и физически.
Ну, жена, наверное, в восторге все-таки от того, что...
Она, мне кажется, была рада больше, чем я даже. Для нее слово «Зенит» — это было что-то вообще божественное, то есть как бы для меня, но она прям радовалась и до безумия.
Ну, конечно, во-первых, любимого мужчину нашла, а во-вторых, сразу же переехала в Санкт-Петербург.
Ну да, да, да.
Лучшего, я думаю, сложно представить. Первые впечатления о городе. Были ли вы до этого в Санкт-Петербурге?
Неоднократно. Это вот самый любимый город. Мы сюда возвращаемся с самыми только теплыми эмоциями и чувствами. То есть мои предложения я здесь сделал в Питере.
Ничего себе.
Да.
Не на Петропавловке, случайно?
Нет, не на Петропавловке, а делал Смольный и Измайлов.
Смольный собор. Смольный.
Вот, да, вот напротив него, там на крыше у нас романтический ужин был.
Вот. Слушайте, когда я женился, у нас фотосессия была там же, у Смольного собора. Ну хорошо, продолжайте, продолжайте.
Вот, да, поэтому город мы любим, родители даже планируют сюда в будущем переехать, то есть вся вот наша семья почему-то тянет сюда, в Питер.
Ну, потому что просто красивый город, хотя, вот на вашем месте, опять-таки, не так давно был Женя Гребенников, между прочим, ваш конкурент прямой, да, на позиции либера, он говорил, что люди хорошие, все хорошо, но климат, ну вот этот вот ветра, вот ну, не понимаю я это.
Ну, климат, конечно, привыкли, уже привыкли, честно. Угу. То есть, как бы, человек, такое существо, привыкает ко всему, то есть, в дело времени, ну, не знаю, мы привыкли, нам в целом нравится. Понятное дело, что в Саратове, когда мы жили, там и тепло, и жарко, то есть, и вообще супер было погодой. Здесь попрохладнее, но привыкли.
Но вы же и в Ижевске, в Сургуте пожили.
Да, поэтому мы закаленные. Мы приехали уже закаленные, видимо, жизнь нас готовила к Питеру, поэтому не все так просто.
Любимые места в Санкт-Петербурге. Традиционный вопрос дают тем, кто первый год проводит в нашем славном городе.
Невский проспект. Прям это вот первое место занимает. Петропавловская крепость очень сильно нравится. Сенатская площадь.
Угу.
И Исаакиевский собор, наверное.
Ну, весь центр вы практически перечислили. Невский проспект почему? Потому что тусовок много или потому что люди красивые кругом, не знаю. Или все-таки здание, архитектура?
Архитектура цепляет. То есть прям вот идешь, и вот у меня вот такое всегда представление, что я иду по улице, по Невскому проспекту, и такое ощущение, что на кареетах люди с лошадьми. То есть прям
переносится прошлый век.
Да. То есть прям такое наитие, что ли, какое-то. Ну, прям круто, клево, реально.
Вы упомянули про архитектуру, может быть, это ваше увлечение, хобби, помимо спорта?
Ну, не сказал бы, что это хобби, больше как бы историю люблю, поэтому, видимо, и Питер меня этим привлекает, что город вроде бы не такой старый, но с большой и богатой историей, как бы тут и династия Романовых, считай, практически вся прожила. Ну, очень интересный год.
Да. Евгений Заступов у нас в гостях, любитель архитектуры, истории, ну и, конечно, волейбола. У нас до выпуска новостей еще минутка. Еще один вопрос задам. Кулинарные предпочтения. Есть ли что-то особенное, что вы попробовали в Петербурге, что не было, например, в Ижевске и в Сургуте?
Ну, наверное, банально отвечу, что это пышки. Это самое...
Большая конюшенная, пышечная,
конечно,
знаменитая.
Это вообще...
Бывшая улица Желябова.
Меня уже жена оттуда просто вытаскивает, потому что все туда хочется и хочется. Она уже меня... Мы в августе за 3 недели были, наверное, там 5 раз.
А вдруг тренер слышит? Пышки, это же вредно.
Пышки нет, почему? Там все довольно-таки чисто, все хорошо, поэтому... Для булочных изделий, хлеб.
Но очереди, то есть вам было не лень в очереди стоять там?
Ну я вот в здание захожу, понюхал и сразу уходил. То есть...
А, то есть вы не ели, что ли? Вы понюхали и ушли?
А мало ли тренер слышит.
Это специально для тренера была фраза для Виктора Сидельников. Это программа «Руки вверх». Я Вадим Шереметьев. Напротив меня Евгений Заступов, либер волейбольного клуба «Зенита». О пышках мы говорили перед выпуском новостей. Ну, а теперь уже о спортивной еде. Давайте. Вот чем кормят волейболистов в «Зените» и рацион питания? Отличается ли он кардинально от рациона питания обычного человека?
Ну, я думаю, что он отличается, и сильно отличается, потому что в нашем рационе в основном это идут макароны и курица, то есть одно из таких основных. Ну, расскажу вкратце о своем питании, то есть утром у меня омлет из двух яиц плюс тост небольшой с маслом и кофе, стаканчик. На обед макароны, как повторюсь, с курочкой, и какой-нибудь куриный суп-лапша. Вот. А на ужин, конечно, это желательно говядину. Вот. Либо свинину время от времени приходится покушать и гречку. То есть, вот, как бы, да, разнообразно, но временами на выходных можно себя и чем-то побаловать.
Как супруга переживает ваши отъезды в другие города? Все-таки тоже ведь жизни быть женой спортсмена не так легко.
Да, полностью с вами соглашусь. Ну, во-первых, она переживает очень сильно, когда куда-то уезжаем. Во-первых, это и дорога, перелет, и как бы волнение присутствует, не дай бог, что в дороге может случиться. И очень сильно скучает, буквально я только за порог, она уже пишет, когда ты уже приедешь. То есть, да, то есть хотелось бы, конечно, брать с собой, но понимаю, что это работа, и это, так скажем, отвлекает, поэтому... Личная дома, работа есть работа.
На трибуны ходит вас поддерживать?
Обязательно, на каждый матч. Ни разу не помню, чтобы она пропустила какую-то даже игру. Даже по молодежной лиге мы с ней давно довольно-таки. Ни один матч она не пропустила.
Во многих командах есть так называемый женский сектор, да, вот это вот поддержка жен. В «Зените» это практикуется, когда жены вместе собираются,
да,
где-то куда-то ходят помимо арены, но в то же время поддерживают мужей на играх.
Ну вот по поводу за точнее, за матчами, вот не могу сказать. Ну, как бы ходят, прогуливаются, а куда-то именно ходить не знаю. Вот. Mm-hmm. Прогулки, как бы, да, есть, но на играх, даже вот когда сижу в квадрате, так скажем, жду своего выхода на поле, вижу, смотрю, что сидят сектор наш, жен, и поддерживают яростно, и болеют за нас, гонят вперед.
И это придает дополнительно.
Конечно, да-да-да, это прям очень тепло на сердце и на душе, и хочется выигрывать.
У нас вопросы поступают к нам и в группе ВКонтакте волейбольного клуба «Зенит». Спрашивают, кто ваш кумир? Кто ваш кумир? Ну, я так понимаю, речь идет о любимом волейболисте, наверное.
Ну, кумир тут я, наверное, отвечу для своей позиции банально. Это Евгений Гребенников. Это, да, сейчас он мой, как вы говорили, конкурент. Но, как бы, мне до него очень еще далеко. Потому что, ну, это прям величайший игрок. Лучший либеро мира, его не просто так называли, и он доказывает из года в год это. То есть я прям 2 года назад буквально смотрел видео, нарезки с ним.
А теперь оказались в одной команде.
Да, а теперь он мне подсказывает, что как и лучше сделать. Поэтому я прям вообще счастлив, воодушевлен. Вообще круто.
То есть у вас такие товарищеские тесные отношения, несмотря на то, что вы конкуренты, но тем не менее помогаете друг другу постоянно.
Да, также и с Семеном Кривиченко, то есть... Вот у нас, как бы, заметил в этой команде вообще вот именно командная игра. То есть люди друг другу помогают, поддерживают. Нет такого, что отворачиваются, оставляют в беде. Нет.
Тут... Ну так вообще не должно быть,
да,
в,
да,
командных,
да,
видах спорта.
Тут как бы конкуренция вообще, можно сказать, она тут здравая.
Так. Здоровая
конкуренция. Да, здоровая, здравая, белая, чистая. Так можно еще описать. Вот, то есть да, в этом плане очень все хорошо.
А что конкретно Женя Гребенников вам подсказывает? Ну, например...
Ну, по поводу приема, то есть и защитных действий подсказывает, да и в целом по тактике, как должен вести себя либеро, то есть вообще очень много подсказал, то есть стараюсь как губка это все в себя впитывать по максимуму. Угу. Также и Семена в стороне не хочу оставить, тоже очень много подсказывает, особенно когда Женя отсутствовал, когда он был со сборной Франции. Семен тоже очень много помогал, и я им двоим очень сильно обязан.
Вы молодой игрок, ну, пока не так много времени получаете игрового. Это вас как-то, не знаю, смущает? Или вы пока спокойно к этому относитесь, потому что всему свое время?
Ну, как бы немножко смущает в каком плане, что хотелось бы играть и приносить побольше пользы команде, но при этом я понимаю, что есть игроки, которые лучше меня, которые играют на нынешних позициях, поэтому как бы если здраво оценивать, я это все понимаю, но при этом хотелось бы играть. Вот так отвечу, наверное, да.
Но все-таки перевешивает тот факт, что даже при том, что вы не играете, часто не играете, да, в основном составе, но тренироваться, как вы уже сказали, с самим Женей Гребенниковым, это наверное, уже... может быть, даже пересиливает, да? Лучше, может быть, меньше играть в команде «Зенит», чем больше играть в какой-нибудь другой команде.
Ну, то, что за счет тренировок происходит рост, это безусловно. То есть даже, да. Но при этом, конечно, игровую практику хотелось бы, но повторюсь, наверное, что как есть, так оно и есть. Потому как бы дают шанс. Пользоваться просто надо, и все.
Вернусь немножко к вашему времяпрепровождению в Петербурге. Вы сказали, что любите много гулять в центре города. Но мы за эфиром с вами говорили, и очень много о футболе. То есть вы следите за футболом. Футбол ваш второй любимый вид спорта после волейбола.
С детства. «Зенит» у нас ассоциировался это с командой топ-уровня. Неважно, какой «Зенит». Футбольный, волейбольный, баскетбольный. То есть «Зенит» — это, так скажем, прям эталон спортивных команд. И мы с детства болели всей семьей за футбольный «Зенит». Как появился «Зенит» волейбольный, мы стали за волейбольный «Зенит» еще болеть.
Угу. Ну, это... вам 20-22?
23.
23 года, да. Значит, получается, это 2000 год. Ну, вы уже были зрелым юношей, когда команда «Дикого адвоката» выиграла Кубок УЕФА.
Да. Да, это было просто феерично, то есть еще здорово, круто. Там, классно.
Эмоции.
Да, да.
Да, это очень интересно. Ну, кстати, ведь в Ижевске «Зенит» Ижевск. Футбол.
Да.
Тоже «Зенит».
Как бы да, но не тот «Зенит».
Понятно, что не тот. Ну что, к волейболу перейдем. Может быть, не самая приятная тема сейчас. Это все-таки турнирное положение «Зенита». Вот мы говорим, конечно, все, команда хороша. Белая, абсолютно чистая команда, где каждый друг поддерживает. Но девятое место в таблице. Мы не можем пока обойти эту тему, потому что все-таки спортивный результат тоже основополагающий любого вида спорта.
Ну, тут, я думаю... Причин для паники не должно быть, и их нету, потому что все идет в целом по плану. То есть наши, как я понимаю, наша задача приблизиться в первую четверку. Ну а там уже, получается, будут стыковые матчи плей-оффа, и где, соответственно, мы должны проходить финал и, дай бог, забирать финал. Угу. Цели и задачи стоят наивысшие, то есть и команда это все мы понимаем, и мы хотим этого сделать. То есть от этого никто не отказывается. А то, что сейчас находимся на девятом месте, ну, это дело времени. То есть сейчас даже первый круг еще не закончился, поэтому причин для паники нет. Все идет по плану, все хорошо, поэтому не волнуйтесь, скоро будет все здорово.
Да, вот, дорогие болельщики, Евгений Заспов успокоил нас, сказал, что все будет хорошо. Но все-таки, а в чем причина вот такого старта? Есть же, ну, наверное, одна из причин это отсутствие того же Жени Гребенникова, например, в ходе предсезонной подготовки.
Ну, может быть, как-то и сказалось отсутствие некоторых игроков. То есть, но вот так глобально мыслить, мы играли в основном с прямыми конкурентами. То есть, с командами, которые сейчас находятся в верхней турнирной таблице. Поэтому все идет по плану. Все нормально.
И дали бой московскому «Динамо» в полуфинале Кубка. Победили здесь 3-2. Не хватило, ну, практически одного сета, да? Проиграли мы в Москве 1-3. Вот
да,
какие были ощущения. С одной стороны, проиграли в полуфинале Кубка, а с другой стороны, ну, вот уже близка та игра, которую, наверное, тренеры хотят видеть в будущем.
Поделюсь своими эмоциями, что было очень обидно, потому что, ну, вся команда расстроилась. В целом, как бы результат удовлетворительный, то, что...
Полуфинал.
Да, то, что первые 4 команды в топ-4, так скажем, зашли, но при этом после домашней победы вот было вот это чувство, что мы все можем, все умеем, конечно, и мы ехали побеждать, на самом деле. То есть не было такого, а сейчас ездим, там, как будет, так будет.
Но
не было
такого. С каким настроением еще ехать, если домашний матч выиграть?
Конечно, да, и поэтому мы все ехали только побеждать, и чуть-чуть не получилось. Конечно, «Динамо» на своей арене отыграло, ну, более чисто, так скажем. Как бы ошибок на подаче они сделали больше, намного, угу. Но при этом вот Цветан, Соколов, то есть...
Просто и отыграл. Его же отмечал, кстати, Виктор Сиденников, главный тренер.
Да, он отыграл, мне кажется, ну, не зря его называют лучшим там диагональным мира, то есть поэтому чуть-чуть, да, с ним вот не справились, а так в целом команда выступила очень даже достойно и хорошо, ну, на мой взгляд же.
Может быть, он занимает второе место в списке кумиров после Жени Гребенникова у
вас? Нет.
Раз вы так его отмечаете.
Второе место безоговорочно — это Андрей Титич.
Который тоже, кстати, был в гостях у нас здесь на радио «Зенит». Общий уровень Суперлиги, чемпионата России, Новосибирск, Кемерово, Новый Уренгой, вот эти вот, ну, относительно новые города, ну, как, Новосибирск, понятно, но все-таки, да, там, лет 15 назад эти команды не были так видны, как сейчас.
Ну, ни для кого не секрет, что все команды растут, все развиваются, поэтому «Факел» систему выстроил свою у них, как вы не посмотрите, у них в том году молодежь играла, в этом году молодежь подрастает, еще добавляют. То есть... команды, которые, как вы говорите, 15 лет назад не было, так скажем, на карте, и так они не светились. То есть в этом году тоже они показывают очень достойный волейбол, и они закончат, я уверен, где-то в первой восьмерке, в первой десятке. То есть команды все развиваются, все растут, и общий уровень волейбола, так скажем, в России постепенно растет. Mm-hmm. Конечно, обидно, что на международные соревнования никак нельзя выехать, а так все классно. То есть рост будет еще выше, я думаю.
Нельзя обойти тему мячей, потому что я все время эту тему затрагиваю с моими гостями из волейбольного клуба «Зенит», а завел эту тему Андрей Титич, сказав, что, ну, я не понимаю, как этими мячами можно играть. Но это было еще на предсезонке. Вот сейчас, за это время, что-то поменялось? Привыкли вы к этим мячам или нет?
Ну да, как я уже повторюсь своими словами, человек привыкает ко всему. То есть и... мячи доработали, как они обещали, то есть мячи исправлялись. Вот как бы, да, время нужно было для адаптации, потому что играли, так скажем, несколько лет в Микаса, все уже привыкли, так скажем, чуть ли не закрытыми глазами играли. Угу. А тут новый мяч, да, и со своими странностями, тут безусловно. Но все же привыкли, адаптировались, да, пускай на это и потребовалось время. Но адаптировались.
Но с какими странностями эти мячи? Вот мы вспоминали до эфира матч «Зенит-Локомотив» футбол, да, но, к сожалению, «Зенит» проиграл 1-3, но там Александр Кержаков пропустил, а потом специалисты говорят, ну так мяч абсолютно другой, зимний и летний, и он со специальным покрытием, именно поэтому Кержаков вот такой допустил, казус такой с ним случился. А в волейболе?
Ну вот в волейболе получается он, на мой же взгляд, опять же, что он как будто легче, то есть надо где-то более... упорнее работать на приеме, потому что и на подаче, то есть совсем по-другому мяч чувствуется. Mm-hmm. Он более бархатный, что ли, стал, если так можно, конечно, выразиться. Вот, потому что Микаса пожестче чуть было и поприятнее. В том плане для обработки вот передачи, с приема, то есть даже для атаки, то есть намного приятнее. Mm-hmm. Вот.
Да, Евгений Заступов у нас в гостях сегодня был, потому что остается последняя минута нашего эфира. Ну и заключительный вопрос, наверное, мой. Мечта на этот сезон, Евгений, ваша какая? И спортивная, и не спортивная. Я понимаю, что основная мечта, наверное, сбылась. Вы сейчас житель Санкт-Петербурга, играете в волейбольном клубе «Зенит», одном из лучших клубов России, но тем не менее.
Ну, из спортивных, наверное, чемпионство. Это... мы все идем к этому, вот. А из личных, наверное, подольше тут задержаться, остаться побольше.
А может быть и навсегда, почему нет?
Дай бог, я только за.
Евгений Заступов у нас был сегодня в гостях на радио «Зенит», программа «Руки вверх». Евгений, большое вам спасибо.
Вам тоже спасибо
большое. Удачи на волейбольных площадках и вне их. До
спасибо
свидания.
Спасибо большое, до свидания.
«Руки вверх». На радио «Зенит».